Куда? У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вы не знаете этого человека в лицо. Зато его прекрасно знают все руководители средств массовой информации. Долгие годы, вплоть до сегодняшних дней, он курировал всю российскую прессу. При Владимире Путине его должность называлась пресс-секретарь президента. При Дмитрии Медведеве – замглавы президентской администрации. Поначалу его руководящая роль в жизни прессы состояла в надзоре над материалами о Владимире Путине. Этот его период очень точно, по оценкам журналистов-очевидцев, был описан в книге Елены Трегубовой, которая в те годы являлась корреспондентом кремлевского пула от газеты «Коммерсант». Напомним этот фрагмент.
Как только Ельцина уговорили подать в отставку и Путин приступил к исполнению обязанностей президента, работа кремлевской пресс-службы сразу же радикально изменилась. Новый пресс-секретарь президента Алексей Громов с готовностью бросился исполнять негласные установки сменившегося руководства. Ежедневной практикой в Кремле стало лишение журналистов аккредитации за критические или даже просто за недостаточно лояльные статьи о Путине. Таньку не требуя из аргументов и фактов, Громов попрекал какой-то мелкой заметкой про связь Березовского и Путина, опубликованной в ее издании. Комизм ситуации заключается в том, что заметку писала даже не Нетреба, а какой-то ее безвестный коллега. Но Громова уже заклинило. «Ну и что, что не ты писала? Ты обязана контролировать все статьи про Путина, которые публикуются у вас в газете, раз ты в Кремле работаешь!» — кричал он в присутствии всего кремлевского пула. Внезапная мутация Громова стала для нас неразрешимым психологическим ребусом. Леша Громов всегда был сереньким и невыразительным. Всегда был на вторых ролях. Верная тень предыдущего президентского пресс-секретаря Ястржемского. До прихода Путина к власти он был абсолютно беззлобным, скромным и никогда никому не делал гадостей. Теперь же, после назначения пресс-секретарем, куда все его добродушие только подевалось. На Громова стало страшно смотреть. Его лицо все время перекашивалось болезненной злобной гримасой. Глаза просто источали ненависть. При разговоре он начинал трястись, даже губы его дрожали от злости. Вскоре во время его ругани из-за очередных неправильных статей журналисты начали благоразумно отстраняться от него на почтительное расстояние. Потому что, во-первых, было полное впечатление, что этот буйный человек начнет сейчас драться, а во-вторых, стыдно сказать, но в припадках гнева президентский пресс-секретарь начинал в буквальном смысле слова брызгать слюной. Вскоре во время президентских мероприятий Громов стал внешне держаться не как пресс-секретарь, а как президентский охранник или телохранитель. Неотступно следуя по пятам за президентом, всем наклоном своей фигуры, как бы проникая к Путину и окидывая окружающих недобрым взглядом, явно готовясь загрызть любого, кто попытается приблизиться к телу. С нами, журналистами, Громов тоже стал вести себя как охранник, а не как пресс-секретарь. Он в основном занимался тем, что отгонял нас от политиков и запрещал нам задавать им вопросы.
Впоследствии полномочия Громова по части надзора над прессой значительно расширились. С его санкцией решался вопрос о назначении главных редакторов не только в государственных, но и в частных изданиях. Он мог позвонить руководителю любого, даже частного, повторяю, СМИ, и устроить выволочку по поводу любой заметки, которая его по тем или иным причинам не устраивала. Это к нему на ковер ездили владельцы печатных СМИ, это в его кабинете определялась вещательная политика главных российских каналов. Но самое интересное, что всем этим медиа-лидерам, похоже, нравилось находиться в такой унизительной роли. Их ничуть не смущал тот факт, что все они находятся в подчинении у человека, который формально никак не мог быть их начальником. Ни по какому закону пресс-секретарь президента или замглавы президентской администрации не может управлять прессой целой страны. Это чисто российское изобретение. 31 мая, в тот же день, когда газеты напечатали отчеты о встрече Владимира Путина с деятелями культуры, в частности, о его диалоге с Юрием Шевчуком, где тот сказал Путину несколько крайне неприятных вещей, в газете «Коммерсант» появилось поздравление Алексею Громову с 50-летием. Это поздравление подписали руководители трех телеканалов. Первого – России и НТВ. Послушайте текст целиком.
«Дорогой Алексей, в день твоего юбилея мы, ниже подписавшиеся, позволим себе, вопреки федеральной целевой программе, перейти не на цифру, а на личности, точнее, на роль твоей личности в нашей медиаистории. Она уже легендарна. Пока Громов не грянет, эхо не перекрестится, говорят. Мифология мифологией, но ты сумел сделать то, что не смогли твои многочисленные предшественники. Наладить связь между властью и медиапространством, найти точные координаты местоположения власти в этом пространстве и приучить носителей власти без предубеждения относиться к журналистам. Не всем это нравится, но нравиться всем могут только целковые червонцы из твоей скромной коллекции. Примечательно, что даже те, кому твоя деятельность не по душе, не распространяют антипатию на тебя лично. Ты безупречно порядочен даже в отношении недругов. Не предаешь, не подводишь, не ищешь крайних, все берешь на себя. А твой такт, живость ума и слова, доброжелательность, спокойный блеск покорят любого и тем более любую. Ну а теперь все-таки о цифре. У тебя 50. Это гораздо меньше, чем наша совокупная доля на телерынке. Ты еще не только не в пике, но даже еще не на пике. Скоро мы перейдем на цифру. У тебя прибавятся годы, а у нас отнимется доля. Но кто мы такие, чтобы в этот день не выпить за будущее, за тебя, за наше содружество и товарищество? И пусть расцветают 100 ментов, пусть соперничают 100 школ, пусть тысячи кармелит распутывают миллионы тайн следствия, пусть сильнее грянет громов. Константин Эрнст, Олег Добродеев, Владимир Кулистиков.
Я уже сказала, что в этот же день в газетах появилось описание диалога Путина с Шевчуком. Причем описание этого диалога зависело от направленности издания. Некоторые газеты, как и телевидение, постарались сделать победителем в этой дуэли Владимира Путина. На телевидении, к примеру, путинские ответы были смонтированы в единый монолог, куда шевчуковские реплики не проникали, и он вроде бы как этот монолог выслушивал совершенно покорно. Монолог же самого Шевчука был сведен к 2-3 фразам. Но какое же счастье, что существует интернет, где была выложена полная запись этой беседы в неискаженном виде, и где можно было хорошо видеть реакцию на эту беседу других людей, которые сидели за тем же столом. Давайте послушаем начало разговора и монолог Шевчука без купюр.
Мне был позавчера звонок, и меня ваш помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил не задавать вам острых вопросов. Политический,
это как вас зовут?
Юра Шевчук, да.
Юра, это провокация.
Провокация какой-нибудь.
Мой помощник не мог вам позвонить, поэтому...
Ну, не ваш помощник, но кто-то. Ну, какой-то чудак, да.
Уже не скучно.
У меня есть вопросы, честно говоря. И давно накопилось, и после случая. Хочу сказать большое спасибо всем, кто здесь собрался, потому что вы видите перед собой, может быть, зачатки настоящего гражданского общества, о котором вы говорите, и нам оно снится, да, это общество. И что я хочу сказать? У меня несколько вопросов просто. Первое – свобода, слово такое. То есть свобода прессы, свобода информации, потому что то, что сейчас творится в стране, это скорее сословная страна, тысячелетняя такая. Есть князей и бояр, да, с мигалками, есть тягловый народ, и пропасть огромная. Вы все это знаете. С другой стороны, ведь единственный выход, чтобы все были равны перед законом. И бояре, и тягловый народ. И чтобы шахтеры не шли в забой, как штрафные батальоны, да? Вот, чтобы это было все по-человечески, чтобы у нас была личная сторона, свободная, уважающая себя, и тогда поднимем патриотизм. Потому что патриотизм плакатом его не создашь. А у нас, я вижу, очень много, и я не один. Интеллигенция, очкарики, скажем так. Мы видим очень много. И вот видим этот плакат, внешние проявления, попытка построения патриотизма, какой-то совести в стране путем гимнов и маршей, ну и так далее. Все это мы проходили. Только гражданское общество, только равенство всех перед законом, всех, абсолютно всех, и вас, и меня, тогда вот здесь что-то начнется. Что-то начнется, и мы будем строить и больницы, и помогать и детям, ну и вообще и нищим коллегам, старикам, и все это будет идти от души искренне и честно. Но для этого нужна свобода прессы, потому что ее сейчас нет. Есть 1,5 газеты и там 1,5 телевидения. На самом деле, то, что мы видим по ящику, это не полемика даже. Это просто, ну, те же марши и гимны. Вот. И на самом деле протестный электорат растет в стране. Он растет, вы это тоже знаете. Много недовольных в сложившейся ситуации. Как вы думаете, произойдет ли вот, есть ли у вас в планах действительно серьезно, искренне, честно либерализация, демократизация настоящей страны, чтобы общественные организации не душились, чтобы мы не перестали бояться милиционера на улице. Потому что милиционер служит начальству сейчас, а не народу. Ну и начальству, и своему карману, да. Но вообще репрессивные органы, их очень много у нас. Я вам искренне вот задаю этот вопрос и завершаю практическим вот таким вопросом. 31 мая будет марш несогласных. Он будет разгоняться или нет? Все.
И теперь мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему одни идут в бунтари, а другие в халуи? Причем те и другие известные, хорошо обеспеченные люди. От чего все это зависит? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс ждем на номер плюс 7-903-743-2801. И теперь, наконец-то, я представляю вам гостей нашей программы, после чего будет анонс. Итак, в нашем разговоре участвует обозреватель радио «Эхо Москвы», автор колонки в газете «Московский комсомолец», которая называется «Петросян отдыхает». Эта колонка как раз по итогам разговора Путина с Шевчуком. Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте. Матвей, вы нас слышите? Ну, пока не слышит, но услышит, я думаю. Нас невозможно не услышать. И с нами в студии Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С нами проверяем связь с Матвеем Гонопольским. Матвей, здравствуйте. Ну, что ж такое, нет связи пока. Ничего, я поговорю пока с Максимом Гликиным. Максим, вы человек, поскольку газетный, я бы хотела спросить вас об этой истории с поздравлением Громову, трех руководителей каналов. Почему... спрашиваю вас. Вот другие газеты, они как-то вот не заметили это замечательное событие. Казалось бы, это их непосредственно руководитель, куратор. Он звонит, он интересуется, вот заметки читает. Бывает, что и пожурит. Не заметили юбилей. Я увидела, что газета «Московский комсомолец» поздравила его. Ну, как поздравил? Три строчки. Желаем здоровья, счастья в личной жизни. Но самая главная фраза, как они представили. Сегодня 50 лет Громову Алексею, который 8 лет неуклонно защищал позиции Кремля. Что чистая правда. В других газетах и этого нет. И вдруг вот разразились таким страстным монологом вот эти три руководителя. Как вы это, чем вы это объясняете? Вроде у них уже действительно ведь все же есть, им же ничего уже не нужно от того же Громова. Зачем это?
Ну, надо. А зачем? Зачем, вот, например, я хочу спрашивать, например, Владимир Соловьев пишет книжки о Путине, депутаты пишут книжки о Путине, вообще о власти. А зачем? Ну, вот такой хор подпевал, хор лизоблюдов, не знаю, как это сказать, он всегда будет слышен, и чем дальше, может быть, тем слышнее. Ну, вот такая система установилась. Это, ну, другое дело, что, конечно, это удивительно, что как бы он их куратор, он как бы фактически они в определенном смысле действительно в подчинении этому человеку. Я не говорю вообще о личных качествах этого человека, какой бы он ни был прекрасный, замечательный, сам по себе это просто, по-моему, постыдно делать такие халуйские совершенно заявления. Ну, как бы, ну и прекрасно, в общем-то, я думаю, что прекрасно, что это опубликовано. Они расписались. Да, кстати говоря, особенно мне нравится Добродеев, который когда-то вел совершенно другую политику на НТВ, когда был НТВ, то самое, вот, он был совершенно другим, все говорили, какой он профессиональный человек, как он тонок и чуток и так далее, как глубок. И вот этот же Добродеев теперь в этом хоре подпевает. Ну, прекрасно, я думаю, вот это куклы, взамен тех кукол, которые ликвидировали, да, на НТВ, новых не появилось, чтобы нам не говорили, а вот я бы сказал, нам показали такое, да, такое мини-шоу, хор кукол таких. Если были еще те куклы, Шендерович, я бы с удовольствием посмотрел, как это вообще выглядит, так сказать, в эфире.
Матвей Гонопольский, здравствуйте.
Здрасте.
Какое счастье вас слышать. Все, я вопию куда-то там, кричу: Матвей, Матвей, а звука нет. А теперь он появился. Матвей, я уже представила нашим слушателям вашу заметку «Петросян отдыхает». Я, конечно, поражена во всей этой истории Шевчук и Путин. Вот уже благодарят нас слушатели, что мы дали полностью текст Шевчука, потому что ведь люди слышат вот этот звон. Он поговорил там с Путиным, поговорил нелицеприятно. Но что говорил, как говорил? Все же было искажено, все порезано. Вот вы как-то попытались расставить акценты, вы пользовались стенограммой, как я понимаю, все-таки, да, которая там висит на сайте.
Это текст, который может прочитать каждый гражданин России на сайте правительства Российской Федерации.
То есть нужно догадаться или прочитать где-то, что есть такой текст, для того, чтобы составить себе вот такое представление. Я бы хотела вас спросить, то, что потом в итоге произошло, вот это вот 31 мая, это благодаря или вопреки? Это хуже стало от того, что вот Шевчук обратился к Путину? Или никакой связи между этими событиями все-таки нет? Вот так бы и били, если бы он не обращался.
Ну, нет, думаю, что здесь, конечно, связь есть, и здесь я бы такой назвал это дело эффектом Чичваркина. То есть, если, например, Чичваркин обращается к президенту Медведеву, как мы знаем, в интернете, сидит в красивом дорогом костюме, сидит на фоне Лондона, точно так же, как произносит свои речи, например, Дмитрий Анатольевич Медведев, только в отличие от фраз, что все хорошо в стране, он называет просто фамилии амздоимцев и как бы преступников в погонах, то получается так, что у тебя есть часы, и у меня есть часы, и у тебя есть хорошая студия, у меня в Лондоне есть студия. Давай играть по гамбургскому счету. Вот я называю тебе фамилии преступников, ты будешь делать расследование? И вот здесь, конечно, чиновники, так сказать, высшего эшелона, особенно там президент или премьер, они не должны, но это у них так придумано, показывать, что они идут, так сказать, выполняют по щелчку любые требования людей, которые, тем более, которые находятся за границей. То есть, конечно, Кремль оказался, если возвращаться к Путину и беседе с Шевчуком, то Кремль оказался в довольно сложной ситуации, потому что Путин-то детренирован, он же не готов к подобным разговорам. Вот после Малкина, если я не ошибаюсь, которая в свое время спросила: вы понимаете, что вы делаете государственный переворот у этих ГКЧПистов? Это вот впервые за 10 лет, так сказать, в лобешник премьер получил. Так сказать, его спросили, не боясь, причем он получил блистательного партнера, потому что когда он сказал, как вас зовут, и там, кто вы такой, то Шевчук не стал говорить: ну что это, вы меня не знаете. Он мгновенно прореагировал и сказал: Юра Шевчук, музыкант, понимаете. А потом, когда была вот эта постыдная сцена, которая вот показала дотренированность Путина, когда он сказал, что мне позвонили ваш помощник, то Путин, конечно, должен был ответить, если бы он был тренирован, если бы хотя бы раз в год на вот этих фальшивых встречах с телезрителями, когда он учит народ, как жить, он бы не только учил, а отвечал на какой-то незаготовленный вопрос, тогда бы он грамотно ответил: что вам, кто-то звонил от меня, ну, я этому человеку, я его найду. Все было бы нормально, а он сказал: это провокация. Это провокация, помните, кто это говорил? Это говорил товарищ Громыко, наш господин Нет. Вот, так сказать, ну, это проблемы Путина, у него там есть всякие возможности для тренинга. Но что, вы слышите меня,
да? Я слышу очень хорошо, да, да.
Да, и я, собственно, закончу мысль, просто это важно было сказать, чтобы был понятен контекст. А что касается вот этой вот истории с избиением, ну, в общем, конечно, они там сидели, чесали затылки и думали, как прореагировать.
Бить или не ясно, бить, да.
Путин ничего не говорил, я уверен просто в этом. Ну, понимаете, ну, зачем ему? Народ и так понимает, как притащи Сталине. Так сказать, зачем Сталину каждый раз говорить: вот этого расстреляйте? Да сами расстреляют. Знают, как говорил у Ильфа в записных книжках, есть замечательная фраза, которую я очень часто употребляю: в квартире густо унавоженной бытом сами собой завелись тараканы. Понимаете? То не надо людям подсказывать. Точно так же, как мы, как, например, убивают журналистов. Ну, никто не говорит там, не вызывает же генсек какой-то или президент и говорит: грохни вот этого вот журналиста. Ну, просто говорит: ребята, надо решить вопрос. Поэтому они подумали: ну, что это такое? Вот как-то, видите ли, Шевчук сказал какие-то слова, так теперь уж прямо лимон Либонов будет там гулять. Не будет Либонов гулять, они должны понимать. Когда Песков выступил, это сразу стало понятно. Но я очень рад, что это произошло. То есть мне безумно, конечно, жалко тех людей, которые были на площади. Если бы я был в Москве, я был с ними. Но я рад вообще этой ситуации. То, что фальшь одного из руководителей страны так видна.
Я хочу спросить Максима Гликина, возвращаясь к началу их разговора, диалога Путина с Шевчуком и к тому, что сказал Матвей. Вот сразу же врет, сразу в лоб врет. Почему, вот я все, ну тут вообще две истории, да, почему журналисты его уже не спрашивают об этом, вот никто же не спрашивает, почему вы врете? За этим столом просто не было, может быть, журналистов, хотя рядом стояли. Ведь звонят же помощники, по протоколу положено, чтобы звонили помощники, согласовывали беседу, это по всем инструкциям, правильно же я говорю, по всем инструкциям звонят.
Нет, я выяснил, кстати, кто звонил.
Да, интересно.
То есть звонил не его, не Песков, не его помощник, не пресс-секретарь, нет. Нет,
он не имел в виду, конечно, должность, да, Шевчук, да. Не надо из себя дурачка,
да,
строить.
Да, конечно, конечно, но звонок был из департамента культуры, который возглавляет Молчанов, бывший пресс-секретарь тоже одного из предшествующих премьеров. Uh-huh. Звонок такой был, вот. Департамент культуры, потому что это как бы встреча с деятелями культуры. Вот, так что, конечно, прав наш собеседник, он должен был сказать, я разберусь, какой идиот звонил. Вот, он вместо этого сказал какую-то странную фразу.
Что не по... Ну, он свел все, на самом деле, он для себя остался чист. Да, если да, звонил не вопрос... его персональный помощник по должности,
еще
значит,
я поинтересовался, кстати, я еще действительно ли он не знает Шевчука. Оказывается, конечно, он знает, просто ему надо начать разговор, он не знает, как к нему обратиться. Поэтому вместо того, чтобы сказать «представьтесь, пожалуйста», чтобы знать, как ему обратиться по имени, отчеству, по имени, по как-то еще, он сказал, как вас зовут. И получилось так, что как будто бы он не знает, кто он. Конечно же, он знает.
И также, Матвей, вот вас не ужасает, не смущает, не стыдно нам с вами от той ситуации, что Шевчук задает вопросы, Шевчук говорит какие-то вещи, которые мы с вами 10 лет уже никто ему не задает. Помните, когда Пилар Бонет рискнула спросить у Путина, вернее, не рискнула, она ничем не рисковала, испанская журналистка про Байкал Финанс Групп, какой шум мы подняли, надо же, она спросила у Путина про Байкал Финанс Групп. Почему, как получилось, что совершенно спокойно уже все привыкли к тому, что свой журналист вопрос ему вот такой не задаст?
Вы понимаете, Лена, я не могу ответить на ваш вопрос, и более того, знаете, вот как Путин говорит, это провокация. Вот то, что вы сейчас говорите, в каком-то смысле провокация. То, что вы говорите сейчас к конкретному вашему собеседнику, которого зовут Матвей Гонопольский, не относится. Значит, дело в том, что я, к сожалению, не имею возможности объяснить Владимиру Владимировичу Путину, кто он такой и какую роль он сыграл, так сказать, в ужасном положении страны, которая сейчас существует, понимаете? Но то, что я это делаю в статьях, то, что я это делаю...
Да, Матвей, эфирах, конечно, конечно,
а
нет.
Лена, да, я не отвечаю за других, потому что им что-то надо, а как верно сказал Артемий Троицкий в своем комментарии, в одном из комментариев, Шевчуку от Путина ничего не надо.
Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. Европейский Союз и Россия призывают к тщательному и непредвзятому расследованию обстоятельств столкновения израильских военных с пропалестинскими активистами у берегов сектора Газа. Совместным заявлением выступили сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров и секретарь Европейского совета по внешней политике Кэтрин Эштон. В Москве после продолжительной болезни скончался выдающийся поэт Андрей Вознесенский. Ему было 77 лет. В Ростове-на-Дону проходит рабочая часть саммита России и Евросоюза. Российский президент Дмитрий Медведев проводит переговоры с главой Европейского совета Херманом Ван Ромпеем и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко назвал чушью собачьей обвинение в хищении 350 миллионов тонн нефти, выдвинутые против бывших руководителей ЮКОСа. Во вторник Геращенко выступил в Хамовническом суде Москвы в качестве свидетеля со стороны защиты. В Ставрополе сегодня ночью скончался еще один пострадавший в результате теракта у концертного зала 26 мая. Таким образом, число жертв взрыва достигло 8. В результате теракта были ранены более 40 человек. В больницах в тяжелом состоянии остаются 5 пострадавших. Американские спецслужбы сообщают о вероятной гибели одного из основателей террористической группировки «Аль-Каида» шейха Саида Аль-Масри. По имеющейся информации, ближайший помощник Осамы бен Ладена и лидер «Аль-Каида» в Афганистане шейх Саид, известный также как Мустафа Абу Аль-Язид, был убит в одном из районов Пакистана. Афганские правительственные войска и силы НАТО отбили у талибов район Баргиматал в провинции Нуристан у границы с Пакистаном. Об этом сообщило сегодня Министерство обороны Афганистана. Накануне авиация сил НАТО подвергла этот район интенсивной бомбардировке. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. В этой программе мы разбираем диалог Владимира Путина с Юрием Шевчуком, а также поздравления главных лиц телевидения своему непосредственному кремлевскому куратору. И спрашиваем вас, уважаемые слушатели, почему, на ваш взгляд, одни идут в бунтари, а другие в халуи, при том, что те и другие известные, состоятельные, обеспеченные люди. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер 660 1046, смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. В нашем разговоре участвует обозреватель радио «Эхо Москвы» Матвей Гонополь, автор колонки в «Московском комсомольце», который называется «Петросян отдыхает», как раз по итогам беседы Путина с Шевчуком. И с нами также редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Глекин, которому я также обращаю вопрос. Максим, как все-таки странно, что иногда деятели культуры, рок-музыканты за прессу делают ее работу. То есть задают вопрос, вот задают вопрос, вы будете разгонять... Ведь этот же вопрос про марши несогласных, ну, должен был звучать на какой-то из пресс-конференций. Обязательно. Почему так жестоко? Так не звучит же.
Да, нет, ну вот как, собственно, было так и сказано, все очень четко еще Трегубовой, что именно за вопросы, и часто за вопросы людей отлучали от пула, и это всегда было, есть и будет, наверное, поэтому просто не сдают.
Просто не позовут на следующую пресс-конференцию.
Да, вот и все, зачем? Я бывал на многих пресс-конференциях, я не буду задавать эти вопросы, зачем? У меня работа, мне надо писать, так сказать, статьи, если я не буду на пресс-конференции, я не напишу эту статью. Зачем? Я не буду эти вопросы никогда.
И никогда не останется
никогда,
без
не задавал такие вопросы, да. Зачем? Тем более, что это достаточно бесполезно, потому что, ну ответит. Вот этот диалог как раз известного человека, уважаемого, тут возможен диалог. Когда возможен диалог, тогда в этом есть какой-то смысл и толк. Хотя, как вы видите, толка все равно даже из этого не получилось, в том смысле, что, ну, вот как непосредственного толка вот на этих маршах несогласных били сильнее, еще жестче, сломали в двух местах руку нашего тоже коллеги-корреспондента газеты «Ру», надеемся, что он поправится. То есть было еще хуже. Но по поводу еще того, что вы говорите, почему известные люди, такие же известные, да, как Кулистиков, там, например, да, не позволяют себе, а он позволяет, очень просто. На завтра, если Кулистиков что-то себе позволит, его уволят. И до того, как Кулистиков стал главой НТВ, никто не знал, кто он такой. Этой фамилии не было, даже, наверное, вы не знали.
Ну, мы знаем, потому что у нас работа.
Ну, почти никто не знал, случайно, кто такой Кулистиков. И на завтра, после того, как его уволят, никто не узнает, кто такой Кулистиков. Никто не вспомнит. А Листьеве помнили и будут помнить. А Кулистиков не вспомнит ни одна живая душа. И поэтому, естественно, зачем ему это? У него все есть. Зачем ему, чтобы у него ничего не было, как говорится?
А Шевчук может себе позволить, потому что он уже будет в истории, в летописи.
Да, да. Все. Будет вот еще десятки Кулистиковых, а Шевчук... никто их не вспомнит. Шевчука помнит и будут помнить.
Себя. Вот правильно. Ну, я, видите, Матвей, правильно. Максим же говорит, конечно, можно. Вот он сядет и напишет резкую колонку в «Ведомостях», безусловно. Но такую же резкость он себе не позволит в разговоре с главой государства, потому что просто на следующее мероприятие его не позовут. Вот и все. Вот сейчас, например, передо мной лежат газеты российские сегодня, которые описывают вчерашнее избиение. Но это мы с вами говорим об избиениях, о том, что сломали руку. Мы видим ряд фотографий в каких-то изданиях, где выкручивают руки Лукино самому, полноценно. уполномочен по правам человека при президенте Российской Федерации. А «Комсомольская правда», которая пропутинская газета, промедведевская, так, провластная газета, пишет, что несогласных поначалу никто не трогал, но когда некоторые из них оказались на проезжей части, милиция стала их задерживать. В итоге около 130 оппозиционеров были припровождены в ОВД. Вот так вот все мягко, тихо, спокойно.
Как только одного задержало, другой вышел на проезжую часть, да, его задержали. А люди раки прут и прут на проезжую часть.
Они же переживают, что они как школьники за мячиком побежали, они просто спасали
задавят,
их жизни.
Да, задавят, не дай бог.
Да. Мы читаем сообщения, которые пришли к на эту минуту. Труфанов пишет, даже не зная всех подробностей питерской работы Путина под руководством Собчака, народ наконец-то раскусил его, осознав, что слишком затяжное самодержавие, превратившееся в эпоху поражений, несмотря на годы тучных коров, чревато для России непредсказуемыми последствиями. Поэтому вновь актуален лозунг «Ждем перемен». Ой, Матвей, вот я хотела вас все-таки, вот забыла, что хотела спросить, а ведь вспомнила. Ведь, понимаете, вот вы описываете там кусочек этого диалога, когда абсолютно идет лицемерие и демагогия со стороны Путина, где он говорит, вы там возле больниц, если вы выставите свои пикеты, правильно вас уберут от этих больниц, потому что нужно защищать детей, которые лежат в этих больницах, при том, что Шевчук ему пытается сказать, что там мы вообще-то не пикетируем, мы не проводим митингов возле детских больниц, даже неизвестно, где они находятся, эти больницы. И вот вы знаете, Матвей, я заметила, что когда заговорил Путин о том, что если вы перекрываете доступ, значит, вот на даче дачникам, конечно, они вас покроют матюгами. Как же хохотал радостно, хохотал, веселился этой как бы шутки Ермольник Леонид. Вот вы как раз говорите о том, что Путин в роли Петросян. Он же насмешил человека, который сидел рядом. Это же, вот действительно, хохот же был просто и зашел от этого товарища,
видите, Лена,
сидящего рядом. Да.
Вы слышите меня? Да,
да, слышу.
Значит, я удивляюсь вашей способности отличить искренний хохот, как бы издевательский, от подобострастного. Дело в том, что Ермольник, я видел как бы фотографию, Ермольник сидел между Шевчуком и Путиным.
Да.
И согласитесь, что, ну, как бы он чувствовал себя довольно стесненно.
Вот
понимаете?
На Ютубе я и видела, как он себя чувствовал.
Ну, хорошо.
Все время держали камеру на нем.
Вы понимаете, в чем дело? Вот сейчас наша беседа чуть-чуть не напоминает знаменитый анекдот, что помните, да, как отец ругался на сына, что он написал «папа, пришли мне денег». Нет, чтобы написать «папа, пришли мне денег», понимаете? Это известный анекдот. Дело в том, что, ну, как говорят, все это пустое. Вот вы говорите, как может быть то или как может быть это? Отвечаю, а вот так. Мудрый человек – это известная поговорка. Чем отличается мудрый человек от умного? Мудрый человек знает, что может быть все. Поэтому правитель в любой стране, а Путин это, безусловно, правитель, то есть он не руководитель, и он как бы работает не в конституционном формате, потому что правильно абсолютно пишут обозреватели о том, что там у Путина была вообще уникальная фраза, на которую вообще мало кто обратил внимание. Вот Илларионов обратил внимание. Путин там говорит, если я вижу, что митинг это просто пиар людей, то это одно. А если я вижу, что он... Ну и так далее, понимаете? Дело в том, что, уважаемый премьер страны, вы должны видеть, сколько стоит металл в стране. Вы должны видеть, чтобы в вашем правительстве ездили без мигалок. А вот по поводу 31-й статьи Конституции, в основном это должна видеть сама Конституция. А вы просто, как и я, как и Радио Свобода, как и Эхо Москвы, как и все в этой стране, я скажу, так сказать, такую, может быть, кажущуюся вам немножко такую резкую фразу, но она правильная. Мы просто тупые исполнители Конституции. Тупые не с точки зрения того, что тупо это делаем, а то, что мы должны ее исполнять. Поэтому, когда у нас Конституция персонифицирована, когда, я понимаю, что он сказал абсолютно искренне, что вот когда я вижу, что митинг такой-то, то он может быть, а когда я вижу, что митинг другой, он не может быть, значит, соответственно, вот всем критериям митингов в его понимании, в понимании нашей ходячей конституции Владимира Путина, отвечают митинги наших, понимаете? Значит, вот они отвечают. Поэтому вы говорите, как может быть то, как да, может быть это. Да. Вернусь к этому. И отвечу вам очень просто. Значит, может. Значит, граждан Российской Федерации. Это устраивает. Более того, уже сейчас идут разговоры о том, что когда, вот сейчас вы знаете, наверное, Путин активно стал ездить по регионам, мне тут стали звонить, говорить, как ты считаешь, он Медведева задвигает или не задвигает. Я говорю, знаете, ребята, вот это и есть наша выборная система, что мы думаем, он задвигает или не задвигает. Нет бы думать про то, вот когда вы пойдете на выборы, кого лично вы задвинете и кого выдвинете. Поэтому мне кажется, что это, ну, такой какой-то странный разговор. Мы говорим о том, что может случиться, абсолютно вычеркивая фактор своей воли. Я считаю, что господин Путин вот будет так там шутить, править, и вот, в общем, делать то, что он делает, понимаете, пока ему это позволяет граждане Российской Федерации. Когда граждане Российской Федерации решат, что этого предостаточно, то он уйдет. И последнее, что я хотел сказать, простую вещь. Вы знаете, есть такой политик Жириновский.
Да.
Польза от Жириновского в Государственной Думе Российской Федерации всем хорошо известна. Но граждане продолжают выбирать его по украинскому принципу, а шоб було. Значит, вот я думаю, что точно так же они выберут а шоб було Владимира Путина в 2012 году.
Я вот, знаете, на примере, очень яркий пример все-таки с этой записью и с этой интерпретацией беседы Путин-Шевчук. Очень яркий. Мне прислал по скайпу представитель молодого поколения, который живет в интернете, ссылку вот на как раз необработанную запись этой беседы. И этот молодой человек написал мне: Елена, ну это же, ну вот хамло и циник этот наш президент, когда ты видишь эту необработанную запись. Да. А вот когда ты видишь все это по телевизору, приглаженное и такое замечательно вычесанное, ты никогда не скажешь вот такими жесткими словами. И поэтому, когда вы говорите граждане, а они, которые, я все время подчеркиваю, не владеют интернетом и не умеют найти эту ссылку, они не знают, какой он иногда. Что вы хотели сказать?
Нет, ну я хочу сказать... Нет, ну, по поводу последней реплики я хочу сказать, кто захочет, тот узнает. Но по поводу того, что сказал вот уважаемый собеседник, Путин уйдет тогда, когда этого захотят граждане. Ну, так у нас не происходило пока, может, так и будет когда-нибудь, но так не было. Ушло ЦК КПСС не тогда, когда граждане этого захотели, к сожалению, а когда оно само захотело отстраниться. Mm-hmm. Вот когда его, когда сверху они захотели немножко подвинуться, тогда они ушли, а не тогда, когда граждане. Граждане могут хотеть сколько угодно, такие, которые умеют интернетом пользоваться, а остальные будут голосовать 70-80, сколько надо им.
Да, вот
90
вы,
будут 90.
Вот вы тоже говорите, захотите узнать. Да. Но не получается узнать у них всего,
нет,
у этих людей.
Нет, да. Дело в том, что и не узнают, и не захотят. Не надо это будет. И не захотят еще 100 лет пока.
А и если да. И захотят, результат будет тот же. Голосуй, не голосуй, все равно получишь то, что известно русской пословице. Кирилл из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вот его речи, вот он здесь говорит, на самом деле я хочу, чтобы вы поняли, мне и другим представителям государственной власти это не мешает. То есть ему вообще не мешает эта демонстрация, поскольку он ездит с мигалкой и вообще живет совершенно не с народом, по-другому
так
живет.
Так он сам мешает дачникам.
Да, да, но вот самое интересное, что он еще тут говорит, что вот это вот, если бы предлагал народ что-то конкретное, указывает на какие-то болевые точки, то есть для него Конституция фактически это дело не конкретное и не важное. То есть фактически вот в своем ответе он говорит, что вот эти конституционные права, они совершенно не важны. Но для него важно что? Вот, например, мы помним, на проспекте Сахарова проходила общероссийская молодежная акция «Наша победа». Перекрыли полностью проспект Сахарова. Я в этот момент ехал на машине, и как раз совершенно была невозможная пробка на Садовом кольце, поскольку там разворот очень нужный. Вот. И на эту акцию никого посторонних не пускали. То есть вот власть уже дошла до того, что просто манипулирует людьми, пригнали кучу автобусов. И даже вот, вот наше выступление на Евровидении, туда, вы знаете, приплыл наш корабль с нашими моряками. И моряки отправляли смски за нашего представителя. То есть даже в Европе, вот даже в Евровидении, они используют те методы голосования и подставы вот эти вот с автобусами, которые они используют на выборах.
Кирилл, подождите, даже а что, морякам раздали иностранные симки или у них просто
нет,
есть иностранные?
Дело в том, что по правилам Евровидения русские могут голосовать, если они находятся в Европе. Вот, и даже здесь они это используют.
Они должны иметь, ну бог с ним, это они должны иметь иностранную симку обязательно. Они с русского номера не могут проголосовать за своего.
Метод привозки граждан на голосование военных, милиции.
Ну, понятно, да. Вот, спасибо, Кирилл, вам за ваше замечание. Это очень правильно. Если, опять же, обратить внимание на ту фразу, которую Матвей Ганопольский уже обратил, это значит, что Путин увидел лично, что эти люди, про которых вы, Кирилл, рассказали, вышли поговорить что-то дельное, конкретное и указали какие-то болевые точки, на которые власть должна обратить внимание. Поэтому им разрешается перекрыть все эти проспекты и остановить дачников, больных, нездоровых. Сергей Борисович из Свердловской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, гости ваши в студии. Значит, я не запомнил, как зовут его. И здравствуйте, конечно же, Матвей Юрьевич. Я
вас слушаю. У нас Максим Александрович.
Да, Максим Александрович, здравствуйте. Ну, что касается господина Путина, то, да, значит, вы, наверное, читали или слышали такую фразу: «По делам их узнаете их». Понимаете? А все дело здесь, вот в данном случае дело здесь, это все в системе ценностей, понимаете, которая их кормит. Об этой системе ценностей говорит Дугин, говорит Проханов. Путин об этом не говорит, но он прекрасно все чувствует. А народ чувствует, что что-то не то, но он не видел иного. А просто вот Путин и подобные, и так далее, вот и ранее, он просто почувствовал это, он просто оседлал эту систему ценностей, потому что народ ему и не воспринимает просто, понимаете?
Да.
И едет вот, ну, по делам их узнаете их, понимаете? Вот.
Да, Сергей Борисович, мы их узнаем по делам. Федор из Петербурга. Здравствуйте, Федор. Да, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая Елена Рыковцева, ваши гости. У меня вопрос, который хотел бы адресовать Матвею Юрьевичу Ганопольскому.
Пожалуйста.
Вот скажите, сколько раз я уже слышу обсуждения, которые происходят в программе «Перехват», всевозможные интерпретации событий, которые будут у нас связаны с 2012 годом. Я понимаю, что многих слушателей раздражает эта тема, но тем не менее, все-таки, как вы видите эту ситуацию? У нас и дальше будут закручиваться гайки? Или, возможно, какой-то поворот в какую-то другую сторону? Вот очень хотелось бы услышать ваше мнение. Что будет происходить на медийном поле дальше?
Пожалуйста, Матвей, поработайте с Кассандрой.
Ну, я не собираюсь работать с Кассандрой. Я просто хочу сказать,
что вам остается? Вот попросили.
Фраза, вот эта фраза закручивания гаек, понимаете, мы не в брежневском времени. И не в сталинском. Поэтому, кто эту гайку на себе чувствует, на том она может быть закручена. Вот я еще раз вам говорю, вот на мне эту гайку закрутить невозможно. Просто вот говорю вам, как есть, понимаете? Потому что никакой гайки на мне нет.
А знаете, как закручивается? Знаете, как закручивается гайка? Очень. Нет, Матвей, да. Но это не так. Вот вы сейчас печатаете колонку в МК, а завтра снимают вот этого главного редактора, не дай бог, главного редактора, и второй главный редактор уже не ставит вашу колонку. Я уже не говорю про радиозрение, мне даже страшно слово произносить и снимают.
Вот, знаете,
но тем не менее, на вас это отразится. На ваше творчество не будет иметь доступа к таким широким массам, каким имеет сейчас.
Лена, послушайте.
А только
меня.
Живой во-первых, журнал. Да.
Лен, вы слышите меня, да?
А теперь слышу.
Да, значит, во-первых, начнем с того, что я не горлопан-главарь, и, так сказать, я не собираюсь никого ни за что агитировать. Mm-hmm. Слава Богу, еще раз повторяю, мы живем сейчас при интернете. А интернет, как я всегда люблю повторять в моей программе «Перехват» и в моих публикациях, и все это должны понять, это пятая власть. Причем власть абсолютная, и, так сказать, ну, только можно, там, я не знаю, интернет закрыть, но это как понедельники, взять и отменить. Поэтому возвращаясь к вопросу этого человека. Причем я не о себе говорю, я говорю обо всех нас.
Ну да.
Товарищи. Значит, я говорю в данном случае «товарищи» – это не такое, так сказать, большевистское обращение, а просто вот товарищи. Товарищи по счастью, товарищи по несчастью. Значит, давайте как бы не заниматься там агитацией, пропагандой и прочее, прочее. Каждый видит Россию, великую Россию, грандиозную страну, необъятную. Это я говорю без всякой иронии. Это великая, грандиозная страна, в которой живет почти 140 миллионов человек. По-моему, 146 языков разных. По-моему, 124 национальности. По-моему, так. Так вот, каждый чувствует свою Россию. Кто-то чувствует Россию, например, в которой обязательно надо поздравить Громова, там, спеть хором, понимаете? Почему бы нет? Другие чувствуют Россию, например, они вот не считают, что как бы Россия, ну, такое как бы уж прямо замечательное государство, если в тюрьме сидит Ходорковский, и даже не то, что он сидит, а то, что ему шлют следующее дело, то, что его не выпустили, нарушив указ изменения в законодательстве о экономических преступлениях Медведева и так далее. Понимаете, поэтому, что такое закручивание гаек? Если ты думаешь об этом, если ты чувствуешь на себе эту гайку, то, конечно, у тебя будет апокалиптичное настроение. Но если ты просто делаешь, как гениальная книжка Юрия Германа называется, «Дело, которому ты служишь», вот просто, знаете, я вот работаю, понимаете, я работаю и говорю то, что думаю. Ну, не зовут меня на телевидение, там, на госканалы, и уже и не на госканалы не зовут. Ну, что делать? Ну, выпихнула меня так жизнь, понимаете? Просто в какой-то момент, ну, тоже мне там говорили, ну, ладно, старик, ну, хватит. Ну, вот не могу, понимаете? Как-то не могу я не сказать то, что я думаю. Я считаю это высшим счастьем. Не могу поступить... Я не мать Тереза,
Матвей,
понимаете?
Я поняла ваш ответ.
Поэтому да. Чувствуйте гайку, она на вас будет...
Да, чувствуйте, гайка есть. Не чувствуйте, нет гайки.
Да, прекрасно. Кто совершенно замечательно, добавлю, сказал Шевчук тот же самый, фразу, помните, после того, как уже после разговора с Путиным, он сказал, там, я не помню точно фразу, для кого-то Владимир Владимирович Путин это, так сказать, последняя инстанция, там, руководитель, для меня это высший государственный чиновник, понимаете, а уж как премьер, ну, пусть он делом занимается, чтобы там шахты не рушились и так далее, поэтому не надо его демонизировать, понимаете, он просто дяденька работает, да. Понимаете, и то, что он там пальцы завивает, ну, все мы пальцы завиваем. Значит, он еще в детском возрасте, и у него это не прошло.
Насчет интернета я просто хотел добавить. Вот ровно вчера был одобрен очередной закон, который очень сильно может в интернете, так сказать, уменьшить свободное пространство. Он будет принят во втором чтении. Речь идет о том, что нельзя никакие сцены, ни описание сцен, ничего связанного с насилием в интернете. А проверять это должны специальные эксперты. Это, в общем, большое идет усложнение.
Вы хотите сказать, что вчерашний митинг уже может быть под этот...
Да-да, идут законодательные усилия очень много, так что есть пример китайского интернета великолепный, поэтому есть еще куда
завинчивать. Да, Россия. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресс», у вас в гостях Матвей Гонопольский, Максим Гликин, и спрашиваем мы вас, почему одни идут в халуи, а другие в бунтари, причем те и другие обеспеченные люди, которым вроде бы с одной стороны у них все есть, с другой стороны и тем и другим есть что терять, а вот делают разный выбор. Роза пишет, у нас в стране положение с властью достигло такого уровня, что весь бизнес, включая политический, медиабизнес, должны сделать выбор или бизнес, или совесть, потому что к власти может близко подходить только бессовестный
выбор
человек.
Выбор давно уже сделал.
Да. Алексей Арнольдович пишет, да, спасибо за прямой эфир Шевчука. Хотелось бы узнать, какова его реакция на результат их беседы, я имею в виду кровопускание на Триумфальной. Еще нет реакции, я не видела ее сегодня, по крайней мере. Олег, богатство Шевчука в его таланте, отнять его можно только вместе с жизнью, а на это вряд ли кто пойдет. Другие же люди имеют внешнее богатство, его легко отнять, вот они и лебезят. Вы еще раз подтвердили тезис о продажности журналистов, и вас в том числе, пишет Владимир, непонятно совершенно, чем же мы подтверждали этот тезис в свой адрес, по крайней мере, Николай. Слыхали мы и более велеречивые выступления времен Ильича или какого-нибудь Алиева, так что пусть дерзают, время еще есть. Ирина Волкова пишет, что люди боятся, не побоюсь сказать, что боятся, как в сталинские времена, а количество халуев растет в геометрической прогрессии. Игорь Михайлович из Германии, уважаемые господа, неужели не понимаете, что при нынешнем руководстве страной ничего не изменится с вероятностью равной достоверности? Режим прекрасно понимает, что настоящее гражданское общество сметет их, как ветер, сухие листья с тротуара. Вот какой у нас поэтический образ. Каратаев. Бунтарь и халуй – это как два полюса со знаком плюс и минус, и каждый смотря для кого и чего. Бунтарю для себя себя, не нужно почти ничего, думает прежде всего о других. А халуй думает прежде всего о себе. Для одного главное отдавать себя другим, а для другого только получать от других с оглядкой и опаской на начальство. Так вы хорошую дал вот это вот определение того и другого. Что касается итогов беседы Шевчука с ВВП, то Ежелец еще писал, когда они возвращаются к насилию, можно спать спокойно. Уж тут без обмана, напоминает нам Аркадий из Москвы. Глубокое уважение выражаю Шевчуку. Сервильной прессе, раболепной массе, брезгливости, презрения. Но последних всегда большинство. Повторяется сталинский период в виде подлого фарса. Пишет Юрий. Тоже мне Юрий. Вот я сейчас вот эти вот сталины-писатели, все мне напоминает вся эта история. Вот если вы прочитаете трехтомник Бенедикта Сарнова, все это вот всплывет тут же в памяти. Я что-то не помню, чтобы президент Обама собирал у себя деятелей культуры, и они что-нибудь у него просили. Чтобы после выступления Обамы его пресс-секретарь объяснял кому-нибудь, что президент имел в виду. Светлана Ивановна из Москвы. Да, Светлана Ивановна, мы сегодня не напоминали в программе, что Песков, пресс-секретарь Путина, действительно объяснил, что ничего, неправильно вы поняли Путина, что не будет закручивания гаек.
Нет даже такого понятия деятеля культуры в Америке.
В халуи идут, потому что это выгодно, особенно при нынешнем режиме. Борис Павлович из Новочеркасска так считает. Борис, пишет другой Борис, в любом случае диалог между Путиным и Шевчуком полезен для обоих и для всех телезрителей, которые видели этот диалог. А выводы будем делать каждый свои. Борис, не видели телезрители этот диалог. Вот я вам квалифицированно говорю. Посмотрела все сюжеты, это был не тот диалог, который произошел.
Но он, Борис, прав как раз
деле.
В том, что для Путина это колоссально полезное, на самом деле, мероприятие в его электоральном таком смысле. Потому что, во-первых, все напомнили, кто в доме хозяин. Во-вторых, напомнили, что проси, не проси, у Путина ничего не изменится. И показали, что ничего не изменится. И кто бы ни думал о там либерализации Медведевской, ничего не изменилось в этом смысле в плане свободы собраний. И, в-третьих, просто привлекли колоссальное количество внимания к Путину, и Путин теперь в центре внимания там на целую неделю, обеспечены зашкаливающие рейтинги его внимания. Это колоссальная победа, на самом деле, Путин и его пресс-служба, я считаю.
Бунтари, жаждущие либерализма, еще какие халуи, только других структур, вы запрещаете звонить вам и писать. Где ваша свобода, о которой вы спрашиваете Путина? Свободная Наталья, у вас мой номер на запрете стоит. Наталья, я не исключаю, есть действительно ряд слушателей, которые просто очень часто появляются в нашем эфире, и действительно, уважаемые слушатели, мы приносим извинения, но те слушатели, которые очень часто звонят, и их голоса слишком часто слышны, да, действительно, мы просим их писать сообщения на пейджер. Игорь из Краснодара, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Игорь, здравствуйте. Игорь из Краснодара не слышит нас, Сергей Сергеевич из Москвы слышит. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я хочу вернуться к вопросу о юбилее пресс-секретаря Громова.
Да, давайте.
Может быть, я невнимательно слушал, или, может быть, вы чего-то не поняли или не расслышали, но к вопросу о халуйстве. Мне кажется, публично не поздравить поздравителя не могли, а манера, выбранная ими, как мне кажется, была вполне язвительная, ёрническая и вполне шутливая, а не серьезная и даже не халуйская.
Сергей Сергеевич, конечно. Вот
Максим, а почему они не могли публично не поздравить? Расскажите. Как, у них не было такой возможности по долгу службы или там по долгу совести? Что они не могли?
И манера, мне кажется, еще вот с этой вот, вот с переподвы с шуточками и прибауточками, это как бы смикшировать вот этот вот свой пафос. Ну, конечно, она выбрана очень правильно и точно, но все равно она никого не обманывает и не вводит в заблуждение. Мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах «Радио Свободы». С вами были Матвей Гонопольский, Максим Гликин. Вела программу Елена Рыковцева. А через несколько секунд «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Итоги стратегии 31 подводят в отделениях милиции.
Комментарии экспертов.
Юрий Шевчук. Подробности встречи с Владимиром Путиным.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. Об отношениях бывших советских республик.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.